Ярослав Гжендович. Пепел и пыль. Глава первая.
«Берегись, терни», — сказал мой мертвый друг. Над его головой в грязно-сером небе клубились неестественно быстро движущиеся тучи. Все тонуло в желтом грозовом свете, будто тонированная сепией фотография. «Берегись, терни».
Я хотел ответить, но, казалось, мои губы залеплены пластырем. Мой мертвый друг тяжело свисал с креста, как на готическом распятии. Его пальцы были скрючены, словно когти, вдоль рук стекали струи ржавой, почти черной крови, но ни в запястья, ни в скрещенные ступни не были вбиты железные костыли. Он держался на древесине благодаря терниям, которыми поросли столб и перекладина. Мой благочестивый друг, пригвожденный десятками твердых, как сталь, шипов длиной с ладонь, висел на кресте, будто на стволе африканской акации. Я не мог ни произнести слова, ни крикнуть. Схватившись за лицо, я нащупал между подбородком и носом лишь гладкую кожу. Мой рот исчез. Я не нашел собственного рта. Мой друг задыхался, свисая с перекладины, с раздавленными собственным весом легкими. Он подтянулся на руках и пробитых ступнях, раздирая тело шипами и источая очередные потоки крови. Подтянулся к обезумевшему небу, пытаясь глотнуть воздуха.
«Берегись!»
И тут зазвонил телефон. Я вывалился в мир живых, словно всплывшая подводная лодка. Казалось, реальность взрывается вокруг меня, будто вода, распадаясь фонтаном серебристых капель. Я сидел на смятой постели, ловя ртом воздух, подобно рыбе. Телефон продолжал звонить. Нет ничего хуже, чем проклятый телефонный звонок посреди ночи. Он никогда не предвещает ничего хорошего. Понятия не имею, почему, но жители этой планеты никогда не будут тебя телефонным звонком, чтобы сообщить, что ты выиграл $1 000 000 или унаследовал состояние, тебя берут на работу или номинируют на премию. Врач не позвонит в 3 ночи, чтобы сказать, что ты здоров. С этим можно и подождать. Но о том, что умер кто-то из близких, ты разорен, тебя депортировали в Монголию, что-то сгорело или вспыхнула эпидемия, тебе сообщат немедленно, будут колотить в дверь, вытащат из ванны, выволокут из постели. Будто для них невыносима сама мысль, что еще несколько часов ты будешь жить как обычно. Хочется без малейшего промедления обрушить небо на твою голову. Единственное, что не может подождать до утра, то, с чем ты не сможешь ничего поделать. Раздался очередной звонок, безжалостный электрический сверчок. Затем 2 секунды тишины, которые потребовались мне, чтобы сообразить, кто я, где живу и что такое телефон. Когда он зазвонил снова, я размышлял, стоит ли отвечать. Я снял трубку. Фоном слышались неоновые электрические потрескивания, будто сигнал продирался сквозь магнитную бурю на солнце. Какое-то шипение и шелест, а потом страшный, дико отчетливый шепот произнес:
«Пекатор! Пекатор!»
По латыни «грешник».
Связь прервалась. Я сидел на кровати, дрожа. Из лежащей на постели трубки доносились похожие на рыдания короткие гудки. Я ждал, когда снова проснусь. Кошмарные сны — часть моей жизни. Я к этому привык. Наяву или в полусне я вижу подобное достаточно часто. Но разбуженный под утро кошмар Темной грозовой ночью боюсь заснуть и боюсь не спать, как любой другой. Я осторожно лег на подушку, чувствуя, что прямо под веками ждут обезумевшее небо, полное яростно клубящихся туч, и пронзающий его черный, покрытый терниями крест. Я боялся снова заснуть. Михала уже 2 недели не было в живых. Я не хотел видеть его снова, на кресте, пронзенного шипами и умирающего под жутким небом. Я боялся, что вижу нечто, происходящее на самом деле. Если человек, который однозначно заслуживает спасения, действительно висит где-то в загробном мире, то все мы — потерянные души. В такие мгновения нужно встать хотя бы на 5 минут, пойти на кухню, выпить воды или молока, закурить, сходить в туалет, а потом вернуться в постель и лечь в совершенно другой позе, взбить подушку, улечься на другой бок. Тогда кошмар не вернется. Я не стал зажигать свет, идя по темному дому. Казалось, в темноте что-то клубится, извивается по углам, протягивая ко мне хищные лапы. Обычное дело для чокнутого. Гормон сна распадается на свету. Если хотя бы на мгновение зажечь лампу, вероятно, уже не заснешь. В окно ванной барабанил дождь, в темноте сада что-то шевелилось, ветер трепал ветви. Гроза. Я спустил воду, и тут на меня с грохотом обрушился удар грома. Ванная заполнилась пульсирующим светом, в котором я увидел освещенный синим сиянием силуэт за окном. Овальное пятно с черными провалами глаз и рта, будто на картине Мунка. Я не закричал, лишь захлебнулся воздухом, чувствуя себя так, словно сквозь мое тело прошел разряд молнии. Волосы встали дыбом. А в следующую секунду я понял, что это я. Это был мой собственный силуэт, отраженный в стекле. По спине побежали ледяные мурашки. Я чувствовал, как трясутся руки. Я несколько раз глубоко вздохнул, глядя на залитое дождем стекло и покачивающиеся на ветру ветви. Мне нужна была женщина, таблетка с эконала и, может, чашка чая. Мне доводилось видеть призраки и трупы. Я переводил души на другую сторону света, путешествовал между мирами. В моем подвале лежали деньги, которые я получил от умерших. Тем не менее, мне удалось довести себя до такого состояния, что я дрожал, как осиновый лист в собственной ванной при виде отражения в окне. По причине дурного сна и грозы, и времени 4 утра. Паршивого часа волка, когда человеческий разум беззащитен, как у 5-летнего ребенка. 4 утра. Время, когда бьют прикладами в дверь. Время тайных убийц, тайной полиции и привидений. Успокоившись, я направился обратно в спальню. И тут, в свете очередной молнии, увидел ладонь. Отпечаток ладони на стекле. Медленно исчезающее пятно инея в форме ладони с растопыренными пальцами, отпечатавшееся на стекле снаружи. Отпечаток полностью исчез в течение 5 секунд, которые я посчитал. Остались только темнота, дождь и гроза. И человек, стоящий в собственной темной ванной, с превратившимися в куски бетона ногами. Телефон зазвонил снова, едва я закрыл глаза. Бывают такие дни. Я поднял веки, показавшиеся мне частично парализованными и присыпанными песком. Оказалось, уже светает, гроза за окном сменилась безнадежной моросью. Я посмотрел на часы. 7:15.
«Добрый день. Надеюсь, я вас не разбудил?» —
послышался скрипучий старческий голос. Судя по тону его обладателя, он полагал, что разбудить кого-то приличного в такое время невозможно.
«Это отец Лисецкий. Я по делу брата Михала».
У Михала не было брата. Он сам был братом. Мой покойный друг был монахом и иезуитом. Вот только уже 2 недели у него не могло быть никаких дел.
«Разве вы не должны быть на заутрене, отче?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком сварливо. «Заутрене в 4», — слегка удивленно объяснил он.
«В 4. Запомню». Теперь я сообразил, кто это. Худой старичок в сером свитере, с улыбчивыми глазами, торчащим кадыком и слегка ястребиными чертами. Типичный настоятель, будто сошедший с картины.
«Не могли бы вы сегодня подъехать к нам?»
«В монастырь?» Вопрос прозвучал глупо, поскольку ни сети пивных, ни ночных клубов они не держали.
«Брат Михал кое-что для вас оставил».
«Что?» Михал умер внезапно, крайне внезапно. Вряд ли он мог ждать смерти.
«Приезжайте, пожалуйста, в 7?»
«8», — решительно сказал я. «Я не начинаю дня с молитв и постов, не занимаюсь самобичеванием вместо завтрака. Я вполне светская личность. Мне нужны зубная щетка, бутерброды, горячая вода, самокрутка и чашечка кофе». По пути в Брушницу, где находился монастырь, в котором обитал мой умерший друг, я уже не ощущал страха. Ночной кошмар рассеялся. Остались только грусть и сонливость. Переходные времена года — не лучшая для меня пора, как и для любого вроде меня. Безумие любит возвращаться осенью или ранней весной. Оно любит туман и свинцовое, покрытое тучами небо. Ты просыпаешься утром, чувствуя либо неопределенный страх, либо тоску, а иногда и то, и другое. Я хотел бы проснуться веселым и улыбающимся, или хотя бы ко всему безразличным, но единственное, на что могу рассчитывать, — выбор между тревогой и отчаянием, а еще надеждой, что я не свихнусь окончательно. Городок был тих и безнадежен, окутанный туманом и моросью, словно траурным саваном. Явно умирал, не в силах решить, город он или деревня. Казалось, его построили в состоянии клинической смерти. Улицы полны выбоин, на тротуарах ни одна плита не лежала прямо. Все металлическое проржавело и погнулось, все деревянное поломалось, со всего покрашенного облезла краска. Едва въехав в городок, я наткнулся на похороны со свойственной мелким населенным пунктом пышностью смерти, со всей дешевой серьезностью, какую создают пластиковые белые каллы и бумажные хризантемы. Чернота, серебро, кованые венки из металлопластика, конный катафалк, напоминающий экипаж Дракулы, мужчина в черной треугольной шляпе и плаще, несущий погребальную хоругвь с изображением смерти. Ксёнс в дождевике из Библии в руке. Небольшая процессия на обочине, поблескивающая чешуей раскрытых зонтиков, будто черная змея. Сжав руки на руле, я пропустил шествие, стараясь не смотреть людям в лица. Я знал, что видение вернется. Просто было такое время года, с этим ничего не поделать. В таком состоянии я воспринимаю окружающее подобно некоему датчику, чувствую запах тухлятины и плесени из квартир, в которых теснились эти люди, где среди блестящей от потрескавшегося лака мебели единственным живым объектом является мерцающий телевизор, неустанно извергающий сериалы. Я чувствую, как меня со всех сторон окружают захламленные дворы, провалившейся крыши и покрытые лишайником стены. Я чувствую аромат дешевого вина, слышу пустые разговоры. Скука, безнадега, уродство и монотонность. Жизнь, бегущая по кругу, словно белка в колесе. Они бездумно таращились на меня, и, казалось, у всех одинаковые, безразличные лица. Хоровод манекенов. Это не вполне иллюзия. Когда я в таком состоянии, чувствую жизнь чужих людей. Чувствую так, будто это мои собственные воспоминания. Я знаю, где они держат деньги и где спит бабушка. Чувствую запах их жизни, смрад безнадежной повседневности и несбывшихся надежд. И в этом нет ничего забавного. Он стоял на тротуаре, с ошеломлением глядя на процессию. Отчасти напоминал нерезкую, смазанную фотографию. Черное пятно костюма, контрастирующее с размытой белизной лица, и дыры глаз, будто кто-то нарисовал его размазанной акварелью. Никто его не видел. Никто, кроме меня. Он просто стоял и смотрел. Я видел его лишь краем глаза. При некотором опыте можно даже приглядеться к чему-то, находящемуся на краю поля зрения, продолжая смотреть прямо перед собой. Я смотрел на процессию и танец стеклоочистителей, не имея ни малейшего желания видеть этого человека, но все равно видел его. Он наблюдал за собственными похоронами. Остановившись на обочине, я подождал, пока все пройдут, и успокоится мое отчаянно бьющееся сердце. Мужчина на тротуаре исчез. Возможно, он пошел посмотреть, что они станут делать на кладбище. А потом я двинулся дальше. Мне следовало давно привыкнуть, но это не так легко. Привыкнуть к такому невозможно. Несколько промокших горожан грустно бродили перед продовольственным магазином. По маленькой площади в стиле Ренессанса топтались голуби. Я остановил машину на пустой площади перед ратушей, где белой краской было криво нарисовано несколько прямоугольников парковочных мест. Подобный городок мог стать жемчужиной и туристической достопримечательностью, но пока на площади невозможно даже выпить кофе. Она могла похвастаться разве что кошмарным рестораном ратушной. Меню, обстановка и обслуга которого помнили времена Гамулки. Здесь не было зонтиков, пабов или кафе-мороженых, не было ничего. Только грязь, безработица и тоска. Если бы я не знал, мне даже в голову бы не пришло, что здесь находится огромный монастырь. Большое неоготическое строение, возвышавшееся над площадью, видел каждый. Но для обычных прохожих это был просто костел, более готический, чем сама готика, украшенный розетками, стрельчатыми сводами, гаргульями, башенками и пинаклями, уходящий в небо ощетинившимся остриями великолепием. Внутри царила угрюмая, пахнущая фимиамом прохлада. Здесь венчали новобрачных и отпевали умерших. Но за алтарем и стеной находился другой, невидимый костел, предназначенный для монахов, и другой мир. Мир тишины, кирпичных стен, вечного холода и странной, не то военной, не то тюремной дисциплины. Мир, который выбрал мой друг. Вход на территорию монастыря вел с боковой улочки через узкую деревянную калитку к сплошной стене из кирпича. Надежный проход, разделявший два мира. За такие ворота не проберется ничто мирское, не проникнет сомнение или грех. От них отразятся MTV, перемены в обществе, моральный релятивизм, супермаркеты и карьера в корпорации. Отразятся, как волна от скалистого утеса. Ты закрываешь за собой тяжелые врата, и для мира ты мертв. По крайней мере, так казалось.